Говорит Владимир Марцинковский. Гора Корнил в Галилее. Прыжок. Зимний день в горах Гарца в Германии. Белые снеговые рызи на полянах и скалах сверкают алмазными искрами на солнце. Низко опущены ветви высоких темных елей, увешанных снежными хлопьями, белыми розами. Сегодня в этом лесу предстоит состязание на лыжах, не в беге только, а в прыжке с высокого обрыва. Народ стекается со всех сторон по тропам и дорогам. Стоят наготове санитары на случай оказания первой помощи, пожарные в ярко вычищенных медных касках. Мы, зрители, стоим по обеим сторонам дороги, по которой должны бежать лыжники. Она начинается там, наверху горы, над нашими головами, и на своем пути пересекается краем крутого обрыва. Лыжник должен разбежаться до этого края, а потом он спрыгнет с него. Это как с высоты дома в 2-3 этажа. Пролетит в воздухе и упадет на склоне горы на землю, чтобы продолжать бег, созданный силой толчка, до равнины, которая стелется там, внизу. Победителем будет тот, кто дальше всех от обрыва опустится на землю. Делают последние приготовления. Рабочие подчищают снежную дорогу, подравнивают, убирают лишние комья снега. Она должна быть гладкой, без сучка и задоринки. В толпе напряженное внимание. Все зорко вглядываются в линию обрыва, откуда должен вылететь лыжник. Там на мостике стоит распорядитель. Раздается протяжный звук трубы, сигнал, начало состязания. Руководитель – заслуженный спортсмен. Его пояс увешан жетонами, знаками главных побед. Он прикладывает к кустам широкий жестяной громкоговоритель и командует: «Дайте дорогу!» Дорога как будто и так никем не занята. Лишь там впереди, за полверсты, идет по ней какая-то женщина. Ей кричат, чтобы она сошла с пути. Она не понимает, почему от нее этого требуют, ведь она так далеко. Опять раздается зычный, громкий голос. Объявляется имя лыжника, участвующего в состязании. И его город. Ганс Шмидт, Штутгарт. Мертвая, жуткая тишина. Я смотрю вверх, туда, в эту роковую черту, край обрыва. Раздается свистящий шорох, и вдруг срывается, словно падает с неба, человек с деревянными крыльями у своих ног, с широко распростертыми руками, которыми он умело балансирует, ищет равновесие. На мгновение он как бы застыл в воздухе над нашими головами. Вынесенный в пространство могучей силой размаха стремительного разбега, а затем с оглушительным стуком грянулся на землю. Переворачиваясь на бегу, тщетно пытаясь встать на ноги, он летит кубарем, взрывая клубы снежной пыли. Неудачно. 28 метров, кричит контролер, отмечающий длину прыжка. Летит следующий лыжник. Описав в воздухе дугу, он ловко приземлился, слегка присел, но потом выпрямился, овладел равновесием и, как стрела, понесся по снежной дороге, далеко-далеко, исчезнув за лесной опушкой на широкой белой поляне. Вслед ему раздались громкие аплодисменты. Потом летят еще и еще, словно одержимые ненасытной жаждой оторваться от земли и лететь, хоть на миг забыться в головокружительном движении, от которого дух захватывает даже у зрителей. Вон летят двое. Их приветствуют громом рукоплесканий. Держась за руки, они дружно бросаются в простор, а там внизу разделяются, перегоняя один другого. Был среди этих древокрылых и мальчик лет 9. Ему удалось спрыгнуть на длину 8 метров. Все это большей частью сыны гор, жители Верхнего Гарца, Обергарц, у которых лыжи как будто с детства приросли к ногам. Около меня вертится подросток. Он управляет лыжами без палок, словно это не лыжи, а туфли. Вот он упал, ловко вскочил и со смехом убежал в лес скользя и извиваясь между соснами, словно сказочный лесной гном пропал в чаще. Я пошел наверх к роковому мостику, откуда с риском для жизни бросаются эти юноши в головоломный, грозящий смертью прыжок. Очередной лыжник стоит поодаль от края обрыва, поперек дороги, ведущей к нему. Начальник состязания, провозгласив его имя, дает знак рукой. Он быстро поворачивает лыжи в сторону обрыва, звонко ударяя ими по мерзлой земле. Приседает, вытягивает вперед, словно на молитву сложенные руки, прицеливаясь ими. Как стрела он проскальзывает между стоящими у края обрыва людьми, а там, на краю, он срывается в пространство и летит бесшумно в воздухе. Некоторые из лыжников, неудачно прыгнувших, повторяли прыжок. Над что только не отважится смелая юность! Эти молодые люди годами упражняются, тренируются для подобного состязания. Они буквально рискуют жизнью. Несколько лет тому назад на подобном состязании в этом же лесу один юноша, прыгнув, сломал себе спинной хребет. Смерть наступила мгновенно. Эти юноши уже прыгают на 70 метров и более, согласно рекордам в Швейцарии. Что же влечет эту молодежь к такому риску? Награда? Рукоплескание безвестной толпы? Медный жетон или серебряный кубок? О какой-либо материальной награде в данном состязании не было речи. Весь сбор с публики поступил в пользу спортивного общества. О, юность, не в жажде ли дерзания смелого орлиного взлета? Твоя тайна, зовущая тебя ввысь, вдаль, прочь от земли, хотя бы ценой своей жизни. И вот к этой молодежи приходит Христос. Зовет ее за собою, зовет к лазурным высотам, в царство неба. Приди, следуй за мною, отвергни себя. И для этого нужен прыжок веры. Нужно отделиться от земли, от всех и всего, от самого себя. Кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником, сказал Христос. И кто отважится на этот скачок веры из царства необходимости в царство свободы, тот не упадет через краткое мгновение ликующего взлета вновь на эту землю, чтобы по-прежнему пресмыкаться в ее прахе, но начнет этим великим шагом веры, всецелой отдачи Христу, вечное движение вперед и вверх, начнет вечную жизнь, вечную юность Духа. Этот прыжок веры не вызовет в толпе рукоплесканий, скорее возбудит насмешки. Но там, в надзвездных сферах неба, раздадутся хоры ангелов Божиих, радующихся и об одном грешнике – кающимся. Решайся, ныне решай, пока небесный призыв лететь встречает отклик в юной душе. Куда лететь? Куда совершать этот прыжок веры? Спросишь ты. Лыжник видит перед собой белую снеговую дорогу. А этот призыв неба так непонятен моему разуму. О, Спаситель, темна моя вера. Мальчик бегал по двору, ища своего отца. «Где ты, папа?» – звал он с плачем. «Я здесь!» – раздался знакомый голос. «Где, где ты, мой папа?» «Я здесь, в погребе!» Мальчик радостно бежит на голос отца. Вот он стоит на краю темного, зияющего отверстия. «Прыгай сюда ко мне, дитя мое! Не бойся, я поймаю тебя на руки!» Ребенок, подавляя радостью страх, с простой детской верой бросается во тьму и попадает в сильные руки отца. Истинно, истинно говорю вам, кто не примет Царствие Божие как дитя, тот не войдет в него, сказал Христос, который звал и зовет не в темную бездну, но в сияющий, безгранный простор неба, не на время, а на веки. Люди с детской верой, мужи веры, творили историю. Они вошли в царство света и потом сами распространяли во тьме этого мира свет, любовь и правду. Но начали они с того, что рискнули. И рискнули не слепо, а с полным сознанием того, во имя чего, или вернее, во имя кого они дерзали. Во имя Христа. И отважились они не во имя людской молвы или славы, не ради богатства, но во имя вечной правды, во имя того, что прекрасно, доблестно, свято. Вот что говорит один из них, апостол Павел, который и до сих пор потрясает мир вдохновенными словами истины. «Для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. Сие же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его. Не знаете ли, что бегущие на ристалище, на состязании бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить. Все подвижники». В греческом оригинале стоит «все состязающиеся воздерживаются от всего». Те для получения венца тленного, а мы нетленного. И потому я бегу не так, как на неверные, бьюсь не так, чтобы только бить воздух, но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным. Таковы слова апостола Павла, зовущего нас духовно подвязаться за высокую, побеждающую жизнь во Христе. И дал нам этот завет апостол, который на деле отдал свою жизнь за Христа, жертвуя ею изо дня в день среди трудов, лишений и преследований, пока, наконец, не принял мученическую смерть за своего учителя, за Евангелие, благую весть о спасении человека от вины и власти греха. Там, в горах Гарца, за неверное, относительно ценное, юноши клали на карту свою жизнь. Христос призывает отдать неверное, не стоящее существование за истинную, вдохновенную, прекрасную жизнь, теперь и вечности. Друг, слушающий эти слова, подумай, Христос, безгрешный, святой, божественный Спаситель, умер за тебя, а ты что сделал в ответ на его любовь? Он в страшных муках подвязался на кресте Голгофы за твое спасение. Зная это, будем ли еще сомневаться? Юноша, девушка, вся молодежь, каждый ищущий света, дерзай, решись, теперь же стать открыто и всецело на сторону Спасителя, который был предан за грехи наши и воскрес для нашего оправдания. Христос, благостный, любящий, призывает всех нас, и молодых, и старых, говоря, «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Он призывает прийти к Нему, отдать себя в его благодатные всемогущие руки, из которых, как он обещал, никто не похитит нас. Прими же, друг Спасителя, возлюбившего тебя до смерти крестной, последуй за ним. Он освободит тебя от власти тьмы и греха и поведет тебя туда, где лазурь и вечное солнце. Он дарует тебе прощение, силу для победы над грехом, даст тебе новую, вечную, радостную жизнь. Говорит Владимир Марцинковский, гора Кармил в Галилее, корабль в пламени. В ночь на субботу 3 августа 1946 года взорвалось на море у берегов Хайфы нефтяное судно. Вспыхнул пожар, красное пламя рвалось к небу, окутанное облаками черного дыма. Пылали волны морские, залитые нефтью. Поистине апокалиптическое море, смешанное с огнем. Мы с ужасом наблюдали с горы Кармила печальное зрелище. Пароход лежит на боку, словно труп бездыханный. Высокий столб дыма развивается ветром. По временам вспыхивает красное пламя. В местной газете сообщалось, 25 человек убито, и 35 отправлено в госпиталь в результате взрыва наливного судна «Крест Империи» вместимостью около 4000 тонн. Судно прибыло в пятницу пополудни в Хайфу с грузом бензина, который нужно было перелить в резервуары нефтяной компании, стоящие на берегу. Половина бензина была уже перелита, как вдруг судно взорвалось от неизвестной причины. Капитан судна, единственный из всего экипажа, который не попал в госпиталь. В момент взрыва он был в своей кабине, и когда он бросился к мостику, все судно уже пылало от носа до кормы. Он прыгнул в воду и был выловлен при помощи спасательной лодки, спущенной с соседнего военного судна. Геройские усилия матросов английского флота были выше всякой похвалы. Такова печальная история парохода. Прошла неделя, а он все еще дымил, догорая, как бы желая сказать что-то нам, оставшимся в живых, в Хайфе и повсюду, передать всем по радио свое грозное, суровое предупреждение. Все это случилось в ночь на субботу. А в понедельник, когда пароход еще пылал и дымился, в Хайфе было обычное молитвенное собрание в нашей евангельской общине. Там один из наших братьев сообщил некоторые подробности относительно погибшего судна. Он сказал нам: «Вы помните шотландского брата, который так глубоко и живо проповедовал нам с месяц тому назад? Он служил морским инженером на этом самом пароходе «Крест Империи», который так трагически погиб. Там он много свидетельствовал о Христе своим товарищам, но, увы, они отвечали ему равнодушием и даже насмешками. Недавно он оставил это судно, будучи демобилизован, и радовался, что теперь он может всецело посвятить себя служению Христу. И вот суд Божий совершился, прибавил брат наш с печалью. Этот шотландец говорил в нашей общине с исключительной силой и серьезностью. В его молитве, когда он вспоминал о страданиях Христа за наш грешный мир, слышались слезы. Он рассказывал нам также о своем обращении. В юности, будучи моряком, он вел легкомысленную жизнь. Однажды он собирался на танцевальный вечер, надел свой лучший костюм и, стоя перед зеркалом, завязывал галстук. И вдруг, когда он посмотрел себе в глаза, его сознание пронзило мысль: «Чем кончится путь, по которому я теперь иду?» И он ясно увидел, что конец этой пустой, себелюбивой жизни – гибель духовная. Он решил не идти на бал и вообще прекратить праздные удовольствия, расточающие молодость. Решил бежать из города разрушения. Пошел по улицам. Услышал пение и на звуки его попал в зал, где проповедовалось Евангелие. Там он пережил покаяние и всецело отдался Христу. Вот почему так сильно было его свидетельство. Оно было основано на опыте живой веры и новой жизни во Христе. Легко себе представить, как серьезно было его свидетельство на пароходе к молодым сотоварищам. Он звал их от легкомысленной жизни, столь обычной на пароходах и в портовых городах, к жизни радости и свободы во Христе. И, может быть, в ту страшную огненную ночь капитан судна и другие спасшиеся товарищи, видя себя в море бушующего пламени, вспомнили его слово о грядущем пожаре, на который обречен весь мир, отвергающий Бога. И не вспомнили ли они апокалиптическое озеро огненное, горящее серою, когда пытались спастись среди пылающих волн бушующего моря? Поистине, как говорит Слово Божие устами пророка Аввакума, народы трудятся для огня, особенно в наш атомный век, и племена мучат себя напрасно. Не подобен ли весь мир в наши дни этому нефтяному кораблю? От одной искры он готов вспыхнуть и запылать вселенским пожаром. Ибо нынешние небеса и земля сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых людей. говорит апостол Петр в своем послании. «Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса шумом пройдут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят». И потому апостол призывает: «Спасайтесь от рода сего развращенного». Нет другого имени под небом, которым надлежало бы нам спастись, кроме имени Иисуса Христа, умершего за нас на кресте, чтобы искупить нас и избавить от грядущего гнева. Об этом суде Божьем предупреждает и сам Христос, кроткий и спасающий. Он сказал: «Думаете ли вы, что те 18 человек, на которых упала башня Силоамская и побила их, виновнее были всех живущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все также погибнете». И потому апостол Петр, говоря о страшном конце этого мира, увещевает и нас, верующих. Если так все это разрушится, то каким должно быть в святой жизни и благочестии вам, ожидающим и желающим пришествия Дня Божьего, в которой воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают? Впрочем, мы по обетованию Его ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда. Будем же верно служить Ему, сжигая теперь на алтаре служения во имя правды и любви Божией свое старое, плотское, самолюбивое существо, чтобы не сгорели тогда в огне суда Божия наши дела, и чтобы быть нам способными жить на новом небе и новой земле с той правдой, то есть праведностью, которую мы по благодати приняли во Христе. Будем мужественно исповедовать Его словом и делом. Если терпим, то с ним и царствовать будем. «Ты не боишься холода?» – спросили старика, когда он, желая вступить в завет с Господом через крещение, входил в студеную воду реки в осенние дни. «Я боюсь огня, а не холода», – ответил он. Он думал об огне грядущего гнева, и, конечно, не только об огне физическом, но и о жгучих муках совести, которая будет вечно терзать душу человека, отвергшего крестную любовь Христа, утратившего дар блаженной вечной жизни безвозвратно. Ибо, как говорит норвежский писатель Ибсен, «проститься то тебе, чего не сможешь, чего не захотел ты никогда». Перед тем, как Господь пролил на Содом и Гоморру дождем серый огонь с неба за нечестие жителей, ангелы побудили Лота оставить город, обреченный на гибель, и сказали ему: «Спасай душу свою, не оглядывайся назад и нигде не останавливайся в окрестности сей, спасайся на гору, чтобы тебе не погибнуть». Так и теперь голос Евангелия призывает: «Беги от огненной бури, от муки огня неугасимого, спасайся на гору Голгофу, укройся под сенью креста, ибо принявший всем сердцем Христа Искупителя на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Однажды на нашем собрании в Хайфе говорил старец-проповедник. Он с большой силой убеждал слушателей спасаться от огненных мук ада покаянием и верою в Искупителя. Он говорил о спасении через Христа. «Вы спросите меня, — сказал он, обращаясь к присутствующим, — на чем я основываю мою уверенность в спасении? Не самообман ли это? Не плод ли больного воображения? Кто сказал мне, что я не приду на суд? Я скажу вам, кто сказал мне это. Слушайте же». Старец помолчал немного. Люди затаили дыхание, ожидая ответа на столь важный вопрос. И он сказал полушепотом, наклонившись вперед к людям, сидевшим перед ним, как бы доверяя им святую тайну своего сердца: «Это сказал мне сам судья, Господь Иисус Христос, который придет судить живых и мертвых. Слушайте же, что говорит Спаситель. Отец весь суд отдал Сыну. Истинно, истинно говорю вам, слушающий слово мое и верующий в пославшего меня, имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Осенью 1939 года я был для проповеди Евангелия в Великобритании, в Южном Уэльсе, среди углекопов. Здесь одна верующая рассказывала мне об обращении ее покойного мужа, Дайсона. Он был сыном атеиста, то есть безбожника. Жена его уверовала во Христа и много молилась о спасении мужа, неверующего в Бога по примеру своего отца. Однажды случился пожар в их доме. Огонь уничтожил библиотеку, собрание антирелигиозных книг, принадлежавших хозяину. Среди этих книг была и Библия хозяйки. Но эта книга чудесным образом уцелела, хотя пламя пожрало атеистические книги, стоявшие над ней и рядом с ней. Хозяйка обратила внимание мужа на этот факт. «Смотри, — сказала она, — огонь не повредил ни одного листа в моей Библии. Воистину Слово Божие пребудет вовеки». Это событие произвело на Дайсона сильное впечатление. Год спустя в ту местность прибыли два проповедника Евангелия. Верующие молились на собраниях, особенно об обращении этого атеиста. И вот однажды, когда он пришел в трактир и спросил пива, совесть его вдруг стала тревожиться. Он бросил пить и пошел домой. Вскоре после этого он стал посещать евангельские собрания и в результате обратился ко Христу. Обречь радость спасения, мир души и свободу от греха, он ходил по улицам своего селения, звонил в колокольчик и провозглашал всем, что Иисус Христос пришел в мир спасти грешников. Он призывал их бежать от грядущего гнева. Еще более 5 лет он свидетельствовал о Христе. Когда он умирал, он славил Христа за возрождение, за его святую кровь искупительную, за победу Голгофскую. На смертном одре, в преддверии вечности, он вдруг воскликнул: «Адский огонь! Адский огонь! Я избавлен от него, освобожден навеки! Аллилуйя! О, какая радость! Поистине не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. Ей гряду скоро, говорит Христос в конце книги Откровения. Ведь Он обещал Своим ученикам: я приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я». На это радостное возвещение Христа Иоанн отвечает заветным желанием всех верующих: «Да, гряди, Господи Иисусе! И ты, друг, стоящий на распутье, присоединись к этому радостному ожиданию любящих Иисуса Христа. Скажи и ты, Спаситель: приди, Христос, друг грешников, теперь в мое сердце. Озари его твоей любовью, спаси от власти греха, преобрази, чтобы и мне иметь участие в новой, светлой жизни, на новом небе и на новой земле, на которых обитает правда, где живет праведность».